Но Карса знал, все слышат, знал. Однажды все они пожалеют, что узнали в эту ночь лишь глухой и тяжелый стук копыт. И все же ему очень хотелось, чтобы их вышел проводить еще кто-нибудь, кроме Дейлис. Однако даже Пальк не явился. «Но я чувствую, за нами следят. Видно семеро. Уругал, взошедший на высоту звезд, верхом на колесе потоков, взирает на нас. Услышь меня, Уругал! Я, Карса Орланг, убью для тебя 1000 детей! 1000 душ возложу к твоим стопам!» Где-то рядом заскулила в тревожном сне собака. Но так и не проснулась. На склоне, к северу от деревни, у самой кромки леса, стояли и молча провожали взглядом Карсу Орлонга, Байрота Гилда и Делума Торда 23 фигуры. Точно недвижные призраки, они маячили во мраке среди деревьев еще долго после того, как три воина скрылись из виду на восточной дороге. Всех их, урожденных уридов, которых затем принесли в жертву богам, связывало с Карсой, Байротом и Делумом кровное родство. На четвертом месяце жизни каждого из них отдали ликом в скале. Перед закатом матери уложили собственных детей на поляне и ушли. И по воле семерых дети исчезали к рассвету, оказывались в объятиях новой матери, становились чадами Сибаль ненайденной, одинокой богини, единственной из семи, у кого не было собственного племени. Оттого она сотворила себе тайное племя из тех, кого отдали в жертву 6 других кланов, обучила каждого его родословию, чтобы связать с оставшейся в деревнях родней, поведала об их особом призвании, предназначении, что принадлежало лишь им одним. Она нарекла их своими найденышами, и они сами называли себя лишь этим именем, именем их собственного тайного племени. Невидимо жили они среди родичей, и остальные таблоры даже не догадывались об их существовании. Найденыши знали, что кое-кто мог что-то заподозрить. Например, Синик, отец Карсы, который относился к памятным кровным столбам с пренебрежением и, может, даже с презрением. Такие теблоры обычно не представляли настоящие угрозы, но порой, когда риск становился велик, приходилось идти на жестокие меры. Как это случилось с матерью Карсы? 23 найденыша, которые стали свидетелями того, как начался поход трех воинов, были кровными братьями и сестрами Карсы, Байрота и Делума, хотя никогда с ними не встречались, что, впрочем, сейчас мало значило. «Выживет лишь один», — произнес старший брат Байротта. Сестра-близнец Делума в ответ пожала плечами и сказала:
«Мы будем ждать здесь, когда он вернется».
«О, да!» Еще кое-что объединяло всех найденышей. Сибаль отмечала своих чад ужасным шрамом, срывала кожу и мускулы с левой стороны лица, от виска до челюсти, и поэтому их лица были плохо приспособлены к выражению эмоций. Черты слева навсегда изогнулись к низу, будто в вечном горе. Удивительным образом телесная рана лишала выразительности и голоса найденышей, хотя, может, такое влияние оказывало на них ровная, холодная речь самой Сибаль. Поэтому слова надежды, лишенные живого чувства, казались им настолько лживыми, что не стоило их и произносить. Выживет лишь один. Возможно. Когда за спиной Синега открылась дверь, тот как раз помешивал рагу на огне. Одышка, шарканье, стук клюки о косяк. Затем резкий вопрос, почти обвинение.
«Ты благословил сына?»
«Я отдал ему погрома, отец».
Пальку удалось вложить в одно единственное слово и презрение, и отвращение, и подозрение.
«Почему?»
Синик так и не обернулся, но услышал, как его отец с трудом доковылял до ближнего к очагу стула.
«Погром заслужил свой последний бой, которого я бы уже не смог ему подарить. Вот поэтому».
«Так я и думал».
С натужным кряхтением Пальк умостился на стуле.
«Все ради коня, не ради сына».
«Голоден?» — спросил Синик.
«Не откажу тебе в возможности проявить любезность».
Синик позволил себе мимолетную горькую улыбку. затем потянулся за второй миской и поставил ее рядом со своей.
«Он горы свернет!»
— проворчал Пальк.
«Лишь бы ты хоть на соломинку сдвинулся!»
«Он делает все не для меня, отец. Для тебя».
«Он понимает, что лишь самой неслыханной доблестью можно добиться необходимого искупления позора, которым стал для нас ты, Синик. Ты бесформенный куст меж двух высоких дубов. Сын одному, отец второму. Поэтому он и потянулся ко мне. Потянулся! А ты дрожишь ли в холодной тени между мной и Карсой? Зря! Выбор у тебя всегда был!»
Синик наполнил обе миски, выпрямился, чтобы передать одну отцу.
«Шрам на старой ране ничего не чувствует», — сказал он.
«Бесчувствие — не доблесть».
С улыбкой Синик сел на другой стул.
«Расскажи мне, отец, как бывало прежде, о днях, что настали после твоего триумфа. Расскажи о детях, которых убил, о женщинах, которых зарезал. Расскажи о горящих домах, о криках волов и овец в пожарище. Хочу снова увидеть, как это пламя вспыхнет в твоих глазах. Повороши пепел, отец».
«В последние годы, сын, я слышу в твоих словах лишь голос этой проклятой женщины».
«Ешь, отец, чтоб не оскорблять меня и мой дом».
«Поем».
«Ты всегда был вежливым гостем».
«Верно».
До самого конца трапезы оба молчали. Затем Синик отставил миску, поднялся, забрал миску у Палька, а затем повернулся и швырнул ее в огонь. Отец широко распахнул глаза. Синик сурово посмотрел на него.
«Ни один из нас не доживет до возвращения Карсы. Мост между нами смыло. Если вновь придешь к моему порогу, отец, я убью тебя».
Синик протянул руки и силой поставил Палька на ноги, затем подтащил плюющегося старика к двери и без церемоний вышвырнул наружу. За хозяином последовала и Клюка. Ехали по старой тропе, которая шла вдоль хребта. Тут и там осыпи полностью скрыли дорогу, потащили ели и кедры вниз, к долине. В таких местах смогли закрепиться кусты и широколиственные деревья, так что пройти было трудно. В двух днях и трех ночах пути лежал край ратидов, с которыми уриды враждовали сильнее всего. Многочисленные набеги и жестокие убийства опутывали кланы вековой сетью ненависти. Карса не намеревался пробираться по землям ратидов тайно. Он хотел клинком мести прорезать кровавый след в ткани настоящих и воображаемых обид и при этом привязать к своему имени два десятка тиблорских душ. Или даже больше. Карса знал, что его спутники ожидали скрытного подхода. Их ведь было всего трое. «Но с нами Уругал и год его имени. И мы покажемся. Во главе этого имени и в крови. Грубо разворошим осиное гнездо, и ратиды научатся бояться Карсы Орлонга, а затем и суниды». Кони осторожно ступали по каменистой осыпи, оставшейся после недавнего обвала. Прошлой зимой выпало много снега, больше, чем Карса мог припомнить за всю жизнь. Давным-давно, задолго до того, как лики в скале пробудились и сообщили старейшинам во снах и трансах, что победили прежних тиблорских духов и требуют теперь поклонения, задолго до того, как собирание душ стало для тиблоров единственным достойным устремлением, духи, что правили народом и землей, были костями камня, плотью земли, щетиной и шерстью леса и дубравы, а дыхание их — ветром всякого времени года. Зима приходила и уходила с жестокими бурями высоко в горах, с дикими плясками духов в их извечной войне друг с другом. Лето и зима были едиными, неподвижными и сухими, но в последней являлось истощение, а в первом — ледяной хрупкий мир. Поэтому тиблоры смотрели на лето с сочувствием к утомленным битвою духам, а зиму презирали за слабость взошедших бойцов, ибо иллюзия мира и покоя ничего не стоила. Меньше 10 дней осталось до конца весны. Бури утихали, приходили все реже. И хотя лики в скале давным-давно истребили старых духов, а сами казались равнодушными к извечному круговороту времен года, Карсат тайно воображал себя и своих спутников предвестниками последней бури.